В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радиосавод» и «Радиосаводная Европа». В Сухуми и в Схинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня понедельник, 28 февраля. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Весенний призыв школьным директорам.
Регистрация происходит электронно. На веб-странице министерств будет двухэтапный экзамен.
Сенсация посчитали отставку абхазского вице-премьера Даура Тарбан.
Даур Тарба действительно вырос. И вырос настолько, что скорее уже желает играть свою, а не чужую игру.
Водители в маршрутах в Тбилиси продолжают акцию протеста.
Сегодня водители маршруток собрались на площади Роз, чтобы вновь потребовать отмены результатов конкурсных торгов.
Новый министр культуры Кабардино-Балкарии. Креатива, видимо, ему не занимать.
Назначение Султана Хажирокова или рэпера Султана Урагана на пост министра не заслуживало бы внимания, если бы речь шла о спокойном, благополучном регионе.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: на севере Ливии идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Европейский Союз вслед за Совбезом ООН решил ввести санкции против режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В Омане, одном из государств Персидского залива, вслед за другими арабскими странами вспыхнули массовые беспорядки. На севере Ливии у города Эз-Завия идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. По поступающим сообщениям, войска Каддафи окружили город и готовятся к штурму. Представитель повстанцев, под контроль которых перешли восточные районы Ливии, заявил, что силы оппозиции готовы помочь восставшим на западе страны, в том числе в столице Триполи, в ряде районов которой появились баррикады. Муаммар Каддафи отверг призывы мирового сообщества уйти в отставку. Он обвиняет в организации массовых беспорядков в Ливии, Аль-Каиду и иностранные государства. Международный уголовный суд сегодня объявил о начале предварительного расследования возможных преступлений против человечности в ходе массовых беспорядков в Ливии. Главный прокурор Международного суда Луис Морено Окампо сообщил, что у суда есть информация о многочисленных преступлениях против мирного населения, допущенных ливийскими властями. Европейский Союз решил ввести санкции против режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Запрещаются поставки оружия в Ливию, выезд за границу родственников Каддафи, замораживаются их банковские счета. Как объявил Томаш Филеди, министр энергетики Венгрии, председательствующий ныне в ЕС, решение принято сегодня в Брюсселе на заседании послов стран Евросоюза. Накануне санкции против ливийского режима были введены Советом Безопасности ООН.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун созывает Совет Безопасности на экстренное совещание в связи с поставками вооружений из Белоруссии в Кот-д'Ивуар. Как говорится, заявление Пан Ги Муна, обнародованное вчера вечером, Минск нарушил эмбарго на поставки оружия в Кот-д'Ивуар, продав этой африканской стране 3 боевых вертолета. Белорусские власти эти обвинения называют фальшивкой, сообщает из Минска Игорь Корней.
Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных подобное заявление категорически опровергает.
Мы заявляем о том, что никакие боевые вертолеты в Кот-д'Ивуар из Белоруссии не поставлялись. В Белоруссии создана эффективная система экспортного контроля над вооружениями. Мы также обратили внимание, что на сайте ООН данный материал имеет весьма странный заголовок, а именно заявление, приписываемое пресс-секретарю генерального секретаря ООН. Необходимо выяснить происхождение этого материала и как он появился на официальном сайте ООН. Возможно, что он не имеет никакого отношения к офису генерального секретаря ООН.
Пан Ги Мун заявил, что поставки военной техники вооруженным формированиям, поддерживающим нелегитимную власть в стране, являются серьезным нарушением международных санкций, и выступил с инициативой провести по данному вопросу экстренное заседание Комитета Совета Безопасности ООН. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Литве на прошедших воскресенье местных выборах в общей сложности наибольшее количество мандатов получили оппозиционные партии, сообщает из Вильнюса Ирина Петерс.
В общем, по стране лидерами в муниципальных выборах оказались оппозиционные социал-демократы. По предварительным данным, им досталось не менее четверти всех мест в городских и районных советах. Правящие консерваторы с премьер-министром Андрюсом Кубилюсом на втором месте. На третьем партия труда, возглавляемая опальным политиком Виктором Успаских. Четвертая партия порядок и справедливость с экс-президентом Роландесом Паксусом во главе. Европарламентарий Витаутас Ландсбергис заявил, что правящие консерваторы хоть и ослабили свои позиции, но не разгромлены, как то предвещали средства массовой информации. Однако, по мнению наблюдателей, люди сейчас в основном голосовали не по партийному принципу, а исходя из доверия конкретным политикам, из того, как они ведут хозяйственные дела на местах. В Вильнюсе, особенно в Вильнюсском районе, где проживает много поляков, продолжается усиление роли национальных общин. В столице лидерами выборов стали польско-русская избирательная коалиция, а также движение, возглавляемое бывшим мэром города Артурасом Зокасом. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Израиле впервые в истории государства во время столкновения полиции с еврейскими поселенцами против них были применены резиновые пули. Сообщается о 15 раненых, передает Элла Котлер.
Рано утром в понедельник особое подразделение полиции приступило к сносу трех незаконных построек в поселении Хават-Гилат в Иудее. Это поселение выстроено на месте теракта родственниками погибшего израильтянина. По утверждениям поселенцев, их разбудили и выгнали из домов под пули шумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадавшие, а среди раненых есть женщины и подростки, обвиняют полицию в неадекватном применении силы. Никогда раньше ни резиновые пули, ни слезоточивый газ не применялись при столкновениях с поселенцами. Эти средства входят в арсенал полиции для разгона уличных беспорядков, сопровождающихся насилием. Источники в полиции утверждают, в свою очередь, что поселенцы встретили их градом мне и применяемые меры со стороны полиции соответствовали обстоятельствам и были необходимы для самообороны. Как сообщает государственная радиостанция «Кол Исраэль», в результате инцидента были арестованы 8 человек и снесены 3 незаконных постройки. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Омане, одном из государств Персидского залива, вслед за другими арабскими странами вспыхнули массовые беспорядки. По последним данным, в результате столкновения демонстрантов с силами безопасности в городе Сахар в воскресенье погибли 6 человек. Сегодня протестующие перекрыли дороги, ведущие к главному порту страны и основному нефтеперерабатывающему заводу.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Директором школы в Грузии теперь может стать любой гражданин страны с высшим образованием. С сегодняшнего дня желающие могут пройти регистрацию прямо в интернете. О начале нового проекта в условиях и условиях конкурса рассказал министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин. О том, какие требования предъявляются кандидатам в директора школ, в материале нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Человек, который в детстве грезил о карьере директора школы, но став взрослым, вынужден был выбрать другое профессиональное поприще, теперь получит возможность воплотить в жизнь свою давнюю и, может быть, не забывшуюся мечту. Отныне каждый гражданин Грузии с высшим образованием, успешно пройдя тестирование и собеседование, сможет получить сертификат директора школы. Регистрация желающих началась сегодня, 28 февраля. Министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин объяснил, почему было принято такое решение.
Успешная деятельность любой школы зависит во многом от того, насколько успешен сам директор школы. Потому что хороший менеджер, хороший директор всегда сможет управлять школой правильно. Мы уже начали регистрацию, но действующие директора школ не участвуют в конкурсе. Это касается только исполняющих обязанности директоров школ и любых граждан, желающих стать директором школы.
О деталях конкурса говорит Гия Мамулашвили, директор Национального центра профессионального развития педагогов.
Регистрация происходит электронно, на веб-странице министерств. Будет двухэтапный экзамен. Первый тест с помощью компьютера. Желающие должны ответить на 100 вопросов и преодолеть барьер минимальной компетенции. Вторая часть конкурса – собеседование.
Говорит Мамулашвили. Представители Министерства образования отмечают, что нововведение должно привести профессиональные стандарты руководства общеобразовательных учреждений в соответствии с кодексом, разработанным в августе прошлого года. Кроме того, что документ требует от директора школы необходимого объема знаний в области образования, он также обязывает его разбираться в вопросах финансового и юридического характера. Люди, которые смогут по результатам тестирования продемонстрировать владение требованиями, требуемыми навыками, получит сертификат, срок действия которого длится 7 лет, хотя не каждый обладатель сертификата сможет сразу же стать директором. Кандидатуру должен утвердить попечительский совет школы, в него входят родители учащихся и старшеклассники. На успех реформы рассчитывает исполняющий обязанности директора номер 64 публичной школы Тамар Мамсикашвили.
Я уже прошла регистрацию, а новые стандарты помогут мне целенаправленно подготовиться и приобрести требуемые навыки. Они мне пригодятся.
Новшество не коснется директоров школ, которых выбрал попечительский совет. Срок их полномочий истекает в 2012 году. После этого им тоже придется сдать экзамены для получения сертификата. Тестирование будет вестись на постоянной основе. И в результате, говорят, в Министерстве сферы образования получит достаточное количество квалифицированных кадров. Представительница Института свободы, директор Ассоциации директоров школ Тея Тутперидзе называет реформу слегка запоздавшей. Плюс к этому Тутперидзе предполагает, что государство заботится не столько о повышении уровня профессионализма руководителей школ, сколько о возможности взять школьное образование под жесткий контроль.
При Шашкине Министерство образования еще больше стало вмешиваться во все внутренние дела школ. Министерство давит на попечительские советы, когда желает снять с работы того или иного нежелательного директора. И институциональная независимость школы остается высокопарным лозунгом.
Говорит Тутперидзе. Регистрация желающих продлится до 20 марта. Министерство образования и науки планирует, что к концу мая уже будет выдан первый пакет сертификатов. Счастливчика в прошедших тестирование будет представлять в школах сам господин министр Дмитрий Шашкин. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
А теперь материал из Абхазии, Сухумин. Как мы уже сообщали, глава правящей партии «Единая Абхазия», вице-премьер правительства самопроглашенной республики Даур Тарба подал в отставку с государственного поста. Он заявил, что принял решение самостоятельно. Реакция де-факто президента Сергея Багапшна, прошение об отставке, пока неизвестна. Эксперты полагают, что отставка Тарба связана с будущими местными президентскими выборами, которые должны здесь пройти в 2014 году. Наш постоянный автор Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, предлагает подробный анализ политической ситуации в республике.
Пятничную отставку Даура Тарба с должности вице-премьера многие эксперты расценили как сенсацию. Ведь это был не просто вице-премьер, а лидер по президентской партии «Единая Абхазия», один из самых доверенных людей Сергея Багапш, его надежда и опора. В феврале он провел успешную кампанию по выборам в органы местного самоуправления. В итоге во всех регионах страны «Единая Абхазия» победила с ощутимым преимуществом. А за день до отставки премьер-министр Сергей Шамба распределил между вице-премьерами их зоны ответственности. Так вот, перечень курируемых Дауром Тарба сфер, пожалуй, был самым обширным. Это развитие абхазского языка, репатриация, связь, экология, курорты и туризм, транспорт, приватизация и так далее. В общем, на первый взгляд для Даура Тарба ничего не предвещало резких телодвижений со знаком минус, даже наоборот. И тут отставка как гром среди ясного неба. Сейчас доподлинно известно, что лидер «Единой Абхазии» принял решение уйти с правительства после тяжелого разговора с президентом. Разговор разговором, но, как отмечают осведомленные источники, сам Багапш не собирался делать каких-либо оргвыводов. И, кстати говоря, до сих пор не завизировал заявление об отставке. Но, по заверениям самого Даура Тарба, для себя он все решил. Уходит. Сейчас не стоит воспринимать отставку как решение, принятое на эмоциях. Наверняка это хорошо продуманный шаг, зревший не один месяц. Это в 2004 году, когда Багапш шел к власти, Даур Тарба был одним из свиты, фактически актером эпизодической роли. Но с тех пор, как два года назад было принято решение о преобразовании «Единой Абхазии» из рыхлого общественно-политического движения в политическую партию с замашками КПСС, значимость и влияние Тарба стало расти как на дрожжах. Как политик за эти 7 лет президентства Багапш Даур Тарба действительно вырос. И вырос настолько, что скорее уже желает играть свою, а не чужую игру. До следующих президентских выборов еще далеко. Тем не менее, у политической элиты уже сейчас размышлений о том, какова будет конфигурация власти после ухода с авансцены Сергея Багапш, хоть отбавляй. Сейчас в самой власти президентское кресло примеривает двум тяжеловесам – к вице-президенту Александру Анклад и премьер-министру Сергею Шамба. Но при этом нельзя сказать, что все чиновничество уже распределило в своих симпатиях между этими двумя фигурами. Прослойка бюрократии, которую не устраивает по разным причинам ни тот, ни другой, достаточно велика. И при таком положении вещей значительно возрастает роль Единой Абхазии. Она, как и Даур Тарба, созрела для самостоятельных дел, вплоть до того, чтобы выдвинуть кандидатом в президенты человека из своего круга. Даур Тарба в этом плане смотрится самой оптимальной фигурой. Тем более кресло председателя партии за ним остается. Не только для политсовета партии, но и практически для всех активистов организации Тарба свой в доску парень. Про Шамба, а тем более про Анквадба, они этого сказать не могут. А значит, с ними нет гарантий на безоблачное будущее. Почему отставка состоялась именно сейчас, а не позже, тоже имеет свое объяснение. Во-первых, в этом году бюджет получит около 5 миллиардов российской помощи. Даур Тарба, при том, что он был вице-премьером и активно отстаивал линию чистоплотного освоения предыдущего транша, в реальности к российским проектам отношения не имел никакого. В этом плане он чист. Но скандал с итогами проверки освоения российской помощи сильно ударил по реноме всей власти. И Тарба понимает, что освоение следующего транша тоже будет скандальным. И оставаться в правительстве – это значит вредить своему имиджу. Во-вторых, через год в стране пройдут парламентские выборы. И уже находясь вне исполнительной власти, но возглавляя при этом пропрезидентскую партию, Тарба может более свободно формировать свою команду депутатов, которая в дальнейшем наряду с партией должна стать его опорой к штурму Олимпа. В общем, Даур Тарба созрел, теперь очередь за Единой Абхазией.
О возможных причинах отставки главы правящей партии «Единая Абхазия» и вице-премьера правительства самопроглашенной республики Даура Тарба размышлял Инал Хашик.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Напомню, что в Тбилиси проходит акция протеста водителей маршрутных такси. Требование участников акции протеста – отменить результаты конкурсных торгов, проведенных в декабре. По итогам этих торгов более 300 маршрутов переходят под контроль новых компаний. Как уже сообщалось, 8 водителей маршрутных такси, участвовавших в забастовке, осуждены на 30 суток по обвинению в хулиганстве. Рассказывает мой коллега Тбилиси Беслан Кмузов.
Сегодня водители маршруток собрались на площади Роз, чтобы вновь потребовать отмены результатов конкурсных торгов, а также освобождения из-под ареста 8 своих коллег, которые были обвинены в хулиганстве и словесном оскорблении. В день проведения забастовки, в пятницу, 10 маршрутчиков, ехавших в одной машине, увидели, как на их маршруте появился новый микроавтобус с незнакомым для них водителем. На микроавтобусе был трафарет с указанием 10 рейса, рассказывает адвокат маршрутчиков Гела Николаишвили.
Они пришли и к нему обратились, что вот почему у него их трафарет, по какому праву, и он сам отдал этот трафарет. И они говорили, что некий Робакиджи довезет к своих пассажиров до цели и прекратить ездить на их маршруте.
По словам Николаишвили, дело разрешилось без всякой ссоры и без всякого избиения. Однако через 10 минут маршрутчики остановили свою машину и зашли в магазин, где их задержала полиция по обвинению в мелком хулиганстве в отношении водителя Робакидзе. По словам адвоката Николаишвили, полицейские предложили задержанным подписать чистосердечные признания, пообещав, что им придется только заплатить 100 лари штрафа.
Ну, за время, пока состоялся суд, с бригадиром этой линии связались и потребовали от него, чтобы на второй день он обеспечил работу всех этих маршруток. И в этом случае они отпустят этих 8 заложников, можно так сказать, потому что как заложники их взяли.
Говорит Николаишвили. Бригадир пообещал посоветоваться с другими бастующими водителями 10-го маршрута. Неизвестно, состоялся ли действительно совет или нет, но факт то, что бригадир по телефону отказался выводить машины на маршрут. В час ночи 27 февраля состоялся суд, на котором 8 человек были приговорены к месяцу административного заключения. Лидер профсоюза транспортников Лаврентий Алания верит вердикту суда о противоправном поведении шоферов.
Они нарушили закон. Побили одного водителя. И, как я знаю, информацию они разбили вообще автомобиль. Мы против, что организовать акцию, что побить кого-то. Кто хочет работать, тот работает, кто не хочет, пусть не работает. Мы всегда готовы защищать прав водителей, Но мы не можем защищать людей, которые хотят экстремизм или кого-то побить.
Представитель консервативной партии Грузии Лаша Чхартишвили утверждает, что власти оказывали давление и на других водителей маршрутных такси.
Но кроме этого еще были много случаев, когда задерживали, потом отпускали этих водителей, были штрафы, были звонки, были прямо давление с помощью полиции. Правительство использует против водителей, против их справедливого протеста не только полицию и государственных чиновников, но и криминальных авторитетов. Так же случаи тоже были.
Сегодня работа всех маршрутов возобновлена. Водители маршрута номер 10 отказываются от общения с прессой и утверждают, что никого из их коллег не задерживали. На мою просьбу сообщить номер телефона бригадира они ответили, что, мол, никакого бригадира у них нет. Отсюда правомочные сомнения. Вышли на 10-й маршрут те, кто отказались работать в субботу, или же пассажиры возят совершенно новые водители. Мы будем следить за развитием ситуации. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян. Она пообщалась сегодня с прохожими на улицах города, ну, с теми, кто еще пользуется маршрутными такси. Она попросила поделиться их своим мнением об этом транспорте.
Голоса. Утренние городские маршрутки не работали в обычном режиме. Как вам лично пришлось справляться?
Пришлось полтора часа туда ждать. Если маршрутки не будут, это для людей будет плохо.
У меня были проблемы, но на работу опоздал.
Не работаю. Мне не очень нужна маршрутка.
Три дня, когда маршрутки не работали, вы почувствовали это?
Не то, что почувствовала. Я не могла на автобусе сесть тогда. На лестницах висели люди.
Что случилось, на самом деле? Почему три дня маршрутки в городе не работали?
Маршрутки потому не работают. Ну, власти городской мэрии, они нас отнимают работы и машины.
Они подняли вам цену?
Ну, цену да, подняли, да.
Насколько больше вы должны платить сейчас в мэрии?
Ну, говорили 40 лари, а потом 30.
40 лари в день?
Да, платили 10 до этого.
Личная
да,
машина?
Да.
И сколько вы платите в день?
День 7 лар плату, а сейчас уже говорили 40 лар. Потом сказали 25 лар. Сейчас уже то, что они испугались, что мы где забастовку сделали, из-за этого они сейчас говорят 10 лар. Потому что испугались, что целый этот город остановился из-за этого. И сейчас говорят 10 лар.
А вы готовы улучшить комфорт в маршрутках?
Конечно, куплю. Почему не куплю? Ну, другие, новые куплю. Но они не дают на покупать.
Вам нравится качество наших маршруток? Вам комфортно в них?
Не у всех. Но если некоторые такие уже аккуратно, там чистота все есть. Тоже нередко много.
Вы часто едите на маршрутках?
Я, конечно. Почти что ежедневно.
Как вам нравятся наши тбилисские маршрутки?
Ну, вообще-то не очень. Не очень. Очень комфорта нету.
Часто вы ездите в маршрутках и нравится ли вам состояние, в котором они находятся?
У вас нет, не очень. Но мы такую жизнь прошли, что ко всему привыкли.
Надо сказать, что вот некоторые маршрутки так удобно, так чисто, очень хорошо. А есть некоторые, которые вообще грязные и исправленные.
Но чаще всего ну, какие вам попадают?
Чаще всего чистые.
А почему вы едете на маршрутке?
Потому что куда нам надо, на один рейс мы едем. А на автобусах надо пересаживаться.
То есть вам просто это дешевле обходится?
Да, дешевле обходится.
Некоторые машины вообще надо списывать, потому что когда садишься в эти машины, это невозможно сидеть. И очень при маленьком столкновении чашка, колено, она все травмирована, ты становишься инвалидом. И еще не нравится мне то, что эти водители спешат, свистят быстрее, народ собрать. Едут, например, с одной линии и пересекают, создают аварийную ситуацию.
Обещают в октябре вести новые маршрутки. Говорят, что цена будет выше. Вы готовы платить за комфорт?
Конечно, нет, это очень сложно.
За комфорт надо платить. Я бы мог, но я не могу быть счастливым, если мой сосед несчастливый. Вот в этом плане я не могу себе позволить платить больше, потому что мой сосед не может он платить.
Я не представляю это.
Нет, мы не сможем платить, потому что никто не работает почти.
На фоне тотальной безработицы это же катастрофа. О каком комфорте? Мы сейчас находимся в таких условиях, что мы можем вытерпеть и дискомфорт, но только не экономический удар по карману.
Голоса.
Эдита Бадасян задавала вопросы жителям Тбилиси тем, кто еще вынужден пользоваться маршрутными такси, а также с водителями этого вида транспорта. Во многих постсоветских городах маршрутки остаются самым популярным видом городского транспорта.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радиосвобода», «Радио Свободная Европа», Сухуми и Цхинвали. 21 час 24 минуты. Тбилиси на час больше. Я напоминаю, что все наши материалы, и текстовые, и звуковые версии вы можете обнаружить на сайте по адресу www.echokavkaza.com.
Слова девочек, моя профессия, моя миссия на земле, моя вера, моя конфессия.
Это пел известный на Северном Кавказе музыкант-рэпер Султан Ураган. Недавно, сегодня, точнее, вышел указ президента Кабардино-Балкарии о назначении Султана Урагана, а настоящая имя, его фамилия Султан Хажирокова, министром культуры этой республики. Может быть, таким образом глава республики хотел подчеркнуть, что Кабардино-Балкарии, а в последние дни только оттуда поступают с Северного Кавказа горячие сводки, по-прежнему спокойно и даже весело. Этим вопросом задался наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Назначение Султана Хажирокова или рэпера Султана Урагана на пост министра по делам печати и информации не заслуживало бы внимания, если бы речь шла о спокойном, благополучном регионе. В самом деле, почему бы и нет? Где-нибудь на тропическом острове, где на белом песке нежатся очаровательные буржуа, а местный губернатор в ямайской рубахе не прочь развлечь дорогих гостей рэпом в исполнении местного министра по делам печати и информации. Однако речь идет о республике, которая стоит на пороге гражданской войны, где общество расколото сразу по нескольким линиям конфликта. Это и война с исламским подпольем, и отчаянный, зашедший в тупик, спор между балкарцами и кабардинцами за горные пастбища. Впрочем, я, наверное, зря источаю яд. На этом посту Султан Ураган заменил Бориса Паштова, в недавнем прошлом продюсера легендарной российской группы «Ласковый май».
Белые розы, белые розы.
Мой собеседник, член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмельт Хагапсоев, считает, что ничего страшного в этом назначении нет. Министр по делам печати и информации – должность техническая.
Это не идеологическое учреждение, вообще говоря, по тому, как в России власть строится. Это министерство, которое должно заниматься всего лишь техническими, ресурсными, организационными вопросами. Игроками в пространстве масс-медиа, политическими и идеологическими являются аппараты администрации президентов, а министерства, они всего лишь создают инфраструктурные и ресурсные условия. Все.
То есть издание книг, которые никто не читает, и правительственных газет, спрос на которые не намного опережает спрос на книги. Я позволил себе усомниться в мнении эксперта и обзвонил пресс-службы руководителей северокавказских республик. Там мне сказали, что Министерство по делам печати и информации – это ведомство, у которого нет четкого регламента. По большому счету, оно наполняет себя само, в зависимости от проблем в республике и желания власти задействовать в решении этих проблем дополнительные ресурсы. Как правило, оно отвечает не только за информационное сопровождение власти. Наряду с Министерством по делам национальности, оно несет свою долю ответственности за выстраивание диалога с общественными организациями, в первую очередь этническими движениями, что особенно важно для многонациональных республик. Но, наверное, это ни к чему в республике, где в принципе не так уж и плохо, да и людей гибнет не так уж и много. Зачем спорить, договариваться, зачем выстраивать диалог власти с обществом, когда можно просто танцевать?
Моя суть, моя сущность, если ты со мной рядом, тебе не будет скучно.
Наш корреспондент Мурат Гукимухов рассказывал о назначении министра по делам печати информации Кабардино-Балкарии, известного на Северном Кавказе рэпера Султана Урагана.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Гусов, Сухуми и Цхинвали. 21 час 29 минут. Берись на час больше. Во второй части нашей программы в Ереване попытались помирить грузин с осетинами.
Никаких врагов и никаких неразрешимых конфликтов не существует.
В Сухуми прошел первый чемпионат де-факто республики по силовой атлетике.
Сотрудник МИД Абхазии Дамир Гуля, выступающий в весовой категории более 80 килограммов, заинтересовался силовой атлетикой еще в детстве.
А теперь время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Завтра, 1 марта, вступит в силу соглашение о упрощении визового режима между Грузией и Евросоюзом. Соглашение было утверждено на пленарной сессии Европарламента 14 декабря прошлого года. На очередном раунде международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье юго-осетинская и абхазская стороны намерены вновь поставить вопрос о разработке юридически обязывающего документа о неприменении силы Грузии. Об этом сообщили главы делегации самопровозглашенных республик на Женевских переговорах. Кроме того, в ходе дискуссии будет обсуждаться вопросы беженцев. В Женевских дискуссиях принимают участие представители Южной Осетии, России, Абхазии, США, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН. Очередной раунд пройдет 4 марта 2011 года. Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе назвала возмутительным и беспочвенным заявление первого зампреда Совета Федерации Российской Федерации Александра Торшина, который обвинил Грузию в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово. Это заявление возмутительно. Следует обратить внимание на то, что подобные заявления в последнее время участились со стороны официальных представителей России, заявила Каландадзе. Как видно, это часть единой политики российских спецслужб, который служит пропагандистская машина, чтобы по разным причинам пытаться перенести внимание от ситуации в России на другие страны, подчеркнула замминистра. По сообщению российских СМИ, первый зампред Совета Федерации Российской России, член Национального антитеррористического комитета, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин обвинил Грузию в причастности к теракту в Домодедово в интервью российской газете, опубликованном 25 февраля. Торшин заявил, что уверен в том, что теракт был организован из-за рубежа. «Хотя понимаю, что мои слова могут вызвать бурю гнева и непонимания, но, на мой взгляд, это была Грузия и ее правящий режим», — сказал Торшин, сообщают «Новости Грузия». Предварительные результаты завершающейся сегодня переписи населения самопровозглашенной Республики Абхазия будут обнародованы после 20 марта 2011 года, сказала начальник управления госстатистики Зоя Авицба. Перепись в Абхазии проводится с 21 по 28 февраля в рамках Всемирного раунда переписи, объявленного ООН. В качестве наблюдателей по приглашению руководства Республики в Абхазии работали представители Росстата из Москвы, Адыгеи, Ростова-на-Дону, Краснодара. Известный грузинский политолог Рамаз Клемиашвили сегодня обнаружен мертвым в своей квартире. Предположительно, причиной смерти стала утечка газа. На месте работают криминалисты. По факту возбуждено уголовное дело. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хусни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. Распоряжением прокуратуры замораживаются банковские счета, принадлежащие семье Мубарака.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Продолжаем программу. Сегодня в Ереване завершилась встреча грузинских и осетинских журналистов и активистов общественных организаций. В течение трех дней они обсуждали конфликтные ситуации и совместно искали пути их решения. На этой встрече присутствовал и корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Абцаури. Его сюжет перевела моя коллега Нона Суварян.
С журналистом и гражданским активистом из Цхинвали Ириной Яновской мы встречались еще до августовской войны. Встречи, как правило, проходили в Тбилиси и Цхинвали. До августа 2008 года она сотрудничала с грузинскими СМИ. Но война многое изменила.
Сколько лет мы с тобой не виделись, да, даже старые знакомые, старые друзья, старые коллеги. Я лично думала, что я тебя уже, может, и не увижу в этой жизни. У меня же мороз по коже, когда я так говорю, на самом деле, я вообще по натуре очень эмоциональный человек, но я была счастлива тебя увидеть. Мы сидим, мы разговариваем, мы работаем, мы общаемся, и очень теплые, мне кажется, создались отношения между вот участниками данной встречи.
Ереванская встреча журналистов и гражданских активистов из Цхинвали, Владикавказа и Тбилиси продолжалась в течение 3 дней. Ее организовала неправительственная организация Go Group. Ереванские эксперты и конфликтологи выбрали оригинальный метод для того, чтобы сблизить людей. Им предложили психологические игры, совместный поиск выхода из моделированных конфликтных ситуаций и так далее. Благодаря этому люди, представляющие разные стороны в конфликтах, быстро нашли общий язык и лучше узнали друг друга. Конфликтолог Геворг Теркабриелян считает, что ресурсов для восстановления доверия и примирения гражданского общества много.
Более обученных поколений Кавказа я вижу очень важный большой ресурс. Просто вопрос в том, а каков будет вариант примирения. Вопрос в том, что политически эта ситуация заблокирована еще на долгое время. Но установление личных связей, связей на уровне гражданского общества, МИДИ, очень важное дело. Никаких врагов и никаких неразрешимых конфликтов не существует.
Тимур Бардзимашвили, тбилисский фоторепортер, после проведенного тренинга заключил, что коммуникация и навыки слушать друг друга, которые в отличие от политиков есть у рядовых граждан, дает им возможность найти компромисс.
На уровне людей всегда есть возможность примирения. Это не только возможно, но и реально происходит. Другой вопрос, возможно ли это на политическом уровне, а то на человеческом уровне все происходит, и драка, и война. Но люди всегда понимают друг друга, когда есть коммуникация.
В Ереване Тимур познакомился с цхинвальским блогером Марией Плиевой. Ей понравился тренинг, поскольку журналистов, находящихся на разных сторонах конфликта, не сталкивали в тупиковых политических дискуссиях.
Журналистам из конфликтных регионов предоставляют возможность не говорить о конфликте, о том, кто виноват в войне, кто начал войну и так далее, а им просто предоставляется возможность вместе учиться чему-то, вместе слушать тренинг, вместе играть в разные психологические креативные игры, и я думаю, что такой подход, он более важный для нас, потому что мы друг друга узнаем путем таких тренингов, и мы перестаем друг друга бояться. Может быть, это слишком грубое слово, но бывает такое, что у нас бывает боязнь друг с другом контактировать. Мы боимся друг друга задеть резкими высказываниями.
Руководитель КОУ-групп Маргарита Ахледьяни считает, что такого рода встречи способствуют активизации гражданского общества и восстановлению доверия между людьми.
Я много лет уже работаю вот с этой проблемой разделенных обществ. Людей, которые очень давно не видят друг друга, очень давно не общаются, очень давно не знают, что происходит друг от друга, кто о чем думает. Самую главную большую проблему я вижу в том, что мы все давно разучились понимать, что так не бывает, что только один человек прав и другой нет. Этого не бывает в семье, этого не бывает на рядовом обществе, а тем более это не бывает в обществах, которые разделены конфликтами. И научиться тому, чтобы слышать другого и воспринимать то, что он говорит, обдумывать и принимать к сведению хотя бы, не говоря о большем, это умение, которому надо учиться.
Подобные встречи при помощи международных организаций доноров Go Group намерена устраивать и в будущем. Цель организации – включить в проект как можно больше людей, представителей различных слоев общества.
Материал на моих коллег Гоги Апцеури и Ноны Суварян.
Взгляд из.
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Владимир Голышев обратил внимание на, казалось бы, сугубо российскую новость, которая якобы Грузии не имеет никакого отношения. Еще раз повторяю, якобы.
Взгляд из.
У кремлевского Голиафа, кажется, появился свой Давид. Зовут его Алексей Навальный. Это сугубо российская новость. Грузии вроде бы отношения не имеет, но я вам все-таки ее расскажу. Алексей Навальный был раньше, по крайней мере последние 10 лет точно. Но буквально на днях исчезли последние сомнения в смертоносности его Давидовой пращи. Об этом свидетельствуют самые правдивые свидетели на свете. Те, кому его камушек уже угодил в глаз. Функционеры путинской партии. До сих пор наш Давид портил нервы исключительно мастерам художественного воровства из государственных корпораций, коих благоразумно прикупил несколько акций. Технология такая. А ведь в современной России это высшая лига. Начальству такого уровня по чину не положено замечать какое бы то ни было копошение у ножек трона. Поэтому любые претензии в их адрес после непродолжительной переписки, как правило, отправлялись под сукно. Но все изменилось, когда в эфире одной из радиостанций Навальный между делом проговорил истину, давно ставшую в стране прописной. «Единая Россия, партия жуликов и воров». Заявление это никто бы не заметил, подумаешь, Америку открыл. Если бы обиженные партийные бюрократы сами не полезли в бутылку. Был проведен опрос в интернете и СМС-голосование. В результате выяснилось, что Навального полностью поддерживает от 96 до 99% респондентов. Потом один самоуверенный партиец имел глупость вызвать нашего Давида на радиодуэль, которая закончилась скандалом. Не найдя ни одного внятного контраргумента, тот сообщил потрясенным радиослушателям о том, что ЦРУ ведет против России необъявленную войну, что американские толстосумы контролируют все российские федеральные каналы, что они навязали России класс олигархов и даже подкупают министров правительства Путина. Более того, сама российская государственность якобы дело рук американских советников. Но и этого мало. Утерев рукавом разбитый на радио нос, оскорбленная партия власти объявила тотальную мобилизацию. Обидчику вызывает на поединок брат одного из президентских советников. Навальный предлагает ему сразиться со своим братом. Главный идеолог партии публично матерится в любимой президентской игрушке в Твиттере. Все информационные ресурсы партийного Левиафана бросаются на передовую. А тем временем Алексей Навальный за какие-то недели собирает под информационный проект о чиновничьем воровстве 5 миллионов рублей. Он рассчитывал потратить на сбор этой суммы полгода. И за пару дней становится едва ли не самой упоминаемой фигурой в российских СМИ. Теперь о том, какое все это имеет отношение к Грузии. Отношение все-таки имеет. Кажется, я не очень большой знаток новейшей грузинской истории. Но скажите, не напоминает ли вам происходящее сегодня в России ситуацию, предшествовавшую революции роз? Хотя бы отчасти. Я пока наблюдал, как один мужественный, уравновешенный человек заставляет биться в подучие вальяжных функционеров, у которых за спиной вся громоздкая, неповоротливая, несуразная путинская медведевская государственная машина, почему-то вспоминал грузинского президента накануне революции. Тот же стиль, даже непонятно, на чем зиждущаяся уверенность в неизбежности перемен. Заразная, надо сказать, уверенность. Передается через взгляд, через голос, даже через сухие строчки новостных сообщений. У Михаила Саакашвили все получилось. Ну или почти все. Как думаете, у нас получится? Владимир Голышев для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
Переходим к теме абхазо-грузинских отношений. Сегодня на территории самопровозглашенной республики Абхазия по-прежнему проживают грузины. Речь идет не только о населении Гальского района. Совсем мало, но живут они и в других абхазских районах. С жительницей Сухуми разговорился на днях наш постоянный автор Виталий Шаря.
Было бы нелепо утверждать, что у грузин, проживающих ныне в Абхазии, не было и нет проблем, связанных с их национальностью. Свои проблемы есть у тех, кто живет компактно или, скажем так, этническим массивом в Гальском районе в старых его границах, то есть в Гальском и части Ткварчальского и Чинчирского, но еще больше у тех, кто обитает дисперсно в других регионах республики. Одна моя знакомая сухумская грузинка, назовем ее Итери, согласилась побеседовать со мной под микрофон только при условии, что не будут названы ее настоящее имя и фамилия. И я ее прекрасно понимаю. Действительно, мало ли кому может что-то не понравиться в ее словах и по левую, и по правую сторону реки Ингур. Итери родом из Гала, а дедушка ее из Угдитского района. Перед войной, когда ей было лет 20, вышла замуж за абхаза, у них родился сын. До войны жили в селе Кындык, после войны перешли в Сухум.
В 95-м он у меня погиб, и я осталась с маленьким ребенком. Сыну было тогда 3 годика. Представляете, вот я одна с маленьким ребенком еще в 95-м году. Как мне тяжело было. Ни работы, ничего абсолютно. Только вот дом выживала как могла. Ну да, благодаря моих родителей. Мама, папа, которые были в Гале, которые меня вот вырастили они, благодаря их мой ребенок с голоду не умер.
Были у Итери мысли вернуться в Гал или вообще уехать в Грузию? Да, были, тем более, что в Грузии у нее есть родственники.
Просто я не знаю, может быть, я это сделала ради моего ребенка, или, может быть, даже ради моего мужа, что я осталась здесь, и вырастила моего сына здесь, потому что у него здесь родственники. Вырастила я его, он в школу ходил, ту школу, где ходил мой муж. И, в общем, да, конечно, были трудности, были упреки.
Упреки какие?
Ну, были какие-то такие моменты, что вот живет там не грелка. В общем, ни работы, ничего я не могла найти. И почти 6 лет я сидела без работы. Сказать, что про соседи как-то были против меня, нет, абсолютно нет. Наверное, если бы тоже поддержка соседей не была бы, может быть, я и не выжила бы.
Да, ощущение враждебности бывало, ей приходилось испытывать.
Я думаю, что время как-то, когда проходит, когда люди тебя узнают, что вот я тоже такой же человек, как, допустим, кто-то другой. Я сейчас живу, работаю там, в коллективе, я одна, скажем, там грузинка, остальные, вот мои девочки, ребята, они все абхазцы, но у нас нету такого, чтобы вот где-то там что-то сказали, да, вот. Насчет этого спокойно, вот. И я вот работаю в таком месте, где я действительно езжу по селам, есть из Гудаутский район, я с людьми общаюсь. Я, если меня спрашивают, я всегда говорю, я ради Бога, мы всегда жили вместе. И вот сейчас так получилось, и все как-то меня принимают нормально, там никаких проблем.
Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Несмотря ни на что, грузины проживают и в Осетии, как в Южной, так и в Северной. Из Владикавказа материал нашего корреспондента Жанны Тархановой.
Голубоглазая светловолосая женщина по имени Мзия Канделаки. Очень нехарактерная внешность для грузинки. До августа 2008 года она жила в Цхинвале вместе с 4 детьми. После начала боевых действий они уехали во Владикавказ. Муж перебрался сюда немного раньше, как говорит Мзия, по политическим мотивам. Третий год семья проживает на съемной квартире во Владикавказе. Мзия, несмотря на то, что никого не знала в этом городе, смогла найти работу. 5 дней в неделю она ухаживает за престарелой женщиной. Это позволяет кое-как сводить концы с концами. О счастливом будущем она уже перестала мечтать. Настоящее у нее тяжелое. Да и в прошлом немало трагичного. Мзия рассказала мне, что в 1989 году, когда начался грузино-остинский конфликт, ее отца, грузина по национальности, избили односельчане и в почти бессознательном состоянии бросили на снег за селом. Мзия утверждает, что ее отца избили за то, что он был женат на осетинке. Отец не смог пережить это.
Да, я грузинка, родилась в городе Цхинвал, мать у меня осетинка, мамина мама была немкой. В общем, у меня такая интернациональная семья. Я ощущала у себя в Южной Осетии совершенно не грузинка. У меня не было в мыслях, что я грузинка, осетинка, русская, там это самое, потому что это был город любви, доброты, свободы. Ну, переехали мы в 2008 году. Ну и остались здесь в Северной Осетии, хотя мы и даже не думали, что мы останемся тут в Северной Осетии. Все-таки была мысль и надежда, что мы вернемся в наш город по очень многим причинам. Остались мы в Северной Осетии, и я даже, можно сказать, что Осетия едина. Я не почувствовала, что я в другом городе нахожусь. Как грузинка, как мать, которая воспитывает осетинских детей для Осетии, я не почувствовала вот эту перемену, что я с Южной Осетии переехала в Северную Осетию. Для меня Осетия есть Осетия. Для меня народ осетинский, это народ, с кем можно жить, радоваться.
Из родных у Мзии осталась только тетя, которая живет в Тбилиси. Но с ней она не виделась уже много лет. Вспоминая Тбилиси, Мзия начинает улыбаться. Но тут же слезы наворачиваются на ее глаза.
Ну, у меня единственная тетя со стороны отца. Отца сестра живет в Тбилиси. И она изумительный вообще человек. Очень любила со мной всегда, вот если мы по телефону разговариваем, она мне по телефону звонит и говорит, разговаривай со мной на осетинском. Я говорю, ну, я хочу как-то тоже разговаривать на грузинском. Нет, нет, подожди, говорит ты пока. Ты, говорит, со мной разговаривай на осетинском, иначе, говорит, я начала забывать. Ну, а когда я приезжала, то это вообще был у нас уже осетинская как бы семья превращалась, хотя В нем супруг грузин, у меня двоюродные братья грузины, тбилисцы коренные. И дом превращался в семью осетинской, вот эта атмосфера. Я говорю, ну, тетя, ну, я вот приезжаю, вы меня заставляете на осетинском, и сами вы разговариваете. А я говорю, я хочу научиться своему родному языку, ну, а что мне делать? В общем, всех грузинов я научила разговаривать на осетинском, но я грузинка не научилась на грузинском.
Спустя годы Мзе все же выучила грузинский и сейчас часто читает по вечерам своим детям произведения грузинских писателей. Мзе с сожалением констатирует, что в этнических конфликтах больше всего страдают именно смешанные семьи. Мзе Канделаки очень надеется, она еще верит, что политики все-таки хотят людей объединить, а не разъединить навсегда. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Переходим к международным темам. После революции в Египте одна французская сатирическая, но очень влиятельная газета опубликовала статью о том, что премьер-министр Франции Франсуа Фион провел рождественские каникулы в Египте как гость Хосни Мубарака и за его счет. А министр иностранных дел Мишель Али-Мари свой отпуск в конце прошлого года провела в Тунисе, где уже вовсю шла жасминовая революция. При этом она дважды якобы воспользовалась частным самолетом тунисского бизнесмена, связанного с режимом бывшего президента Бен Али. Естественно, разразились скандалы. За ними следит независимый журналист Гия Нерадзе.
Но премьер Фион выкрутился, заявив, что тогда в Египте было спокойно, и что его пригласил не Хосни Мубарак лично, а представители правительства. А вот министру иностранных дел Франции отнюдь не повезло. Сразу же после скандальной статьи в сатирическом журнале «Канар Эншене» серьезные французские газеты и независимые теле- и радиокомпании направили ураган критики в адрес министра иностранных дел. Вагон масла налила сама Мишель Али-Мари, заявив о том, что она не является министром тогда, когда она в отпуске, и что это ее личное дело, куда, на чем и когда полетит. Как говорят французы, вуаля, бомба взорвалась. Сразу же после мудрых слов шефа французской дипломатии в полемику ворвались представители оппозиционных партий. Глава французских социалистов Мартин Обри в интервью для Радио Франс Интер сказала, что французская дипломатия умерла и что Али-Мари должна немедленно покинуть пост министра. В свою очередь и глава влиятельной во Франции партии «Зеленых» Сесиль Дюфло обвинила в скандале Мишель Али-Мари самого президента Саркози. Это в конце концов провал по-настоящему той политики, которой пытается осуществлять Николя Саркози. Эта политика серии крупных ошибок. Самый главный упрек в адрес Али-Мари – это ее заявление, сделанное в самый разгар тунисской революции, когда она сказала: «Мы можем поделиться нашим опытом в поддержании порядка с президентом Бен Али». Это полностью скандальное заявление. Али-Мари должна уйти в отставку и немедленно. Сказала председатель партии французских «Зеленых» Сесиль Дюфло. Надо сказать, что сам президент Саркози до конца защищал своего министра иностранных дел. Но на днях в газете «Монд» группа французских дипломатов опубликовала открытое письмо к президенту, где дипломаты упрекнули Саркози в недостаточном уважении. Но в таком случае Саркози просто некуда было деваться. И, как говорят информированные источники в Елисейском дворце, Сарко лично позвонил позвонил Алио Мари и попросил, чтобы она немедленно написала обращение об отставке, а сам поздно вечером выступил по общественному телеканалу «France 2».
Nous avons décidé de réorganiser les ministères.
Вместе с премьер-министром Франсуа Фионом мы решили реорганизовать министерства, которые отвечают за внешнюю политику и безопасность. Алан Жупе, бывший премьер-министр Франции, человек с большим опытом, теперь возглавит Министерство иностранных дел.
Sera ministre des Affaires étrangères.
Сказал президент Франции Никола Саркози. Отставку Алио Мари глава государства не связал со скандалом вокруг проведенных ею в Тунисе рождественских каникул. Но, как полагают аналитики, именно Тунис стал началом заката карьеры для железной леди Мишель Алио Мари. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
Международный уголовный суд сегодня объявил о начале предварительного расследования возможных преступлений против человечности в ходе массовых беспорядков в Ливии. О ситуации в Ливии и вокруг нее рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Согласно поступающим из Триполи сообщениям, власти пытаются нормализовать ситуацию в городе. Работают многие магазины, у банков выстроились очереди за пособием в $400, обещанным Каддафи каждой семье. Вот что говорит один из сторонников Каддафи.
Муаммар Каддафи – это Ливия. Ливия – это достоинство и свобода. Все спокойно, все. Мы никогда не будем жить без Муаммара Каддафи.
По всему городу установлены многочисленные блокпосты, тщательно контролирующие ситуацию. При этом поступают сообщения о резком росте цен на продовольствие. Муаммар Каддафи в воскресенье заявил в очередной раз, что не покинет Ливию, и обвинил иностранные государства и Аль-Каиду в провоцировании беспорядков в своей стране. Совет Безопасности ООН ввел санкции против Ливии, которые предусматривают в частности эмбарго на поставки оружия, замораживание банковских счетов Каддафи, а также запрет на выезд за границу для всех членов его семьи. Вот как прокомментировала резолюцию представитель США при ООН Сьюзен Райс.
Резолюция номер 1970 очень жесткая. В ней предусмотрены новые шаги против использования ливийскими властями наемников для нападений на свой собственный народ. И впервые в истории Совет Безопасности единогласно принял решение сообщить о вопиющих нарушениях прав человека в Международный уголовный суд.
Министры иностранных дел стран Совета ООН по правам человека сегодня приняли участие в заседании Совета в Женеве. Для координации действий мирового сообщества в связи с событиями в Ливии прибывшая в Женеву государственный секретарь США Хиллари Клинтон провела ряд двусторонних встреч, в том числе с Сергеем Лавровым и с верховным представителем Европейского Союза по внешней политике Кэтрин Эштон. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
С Ближнего Востока в наш регион к событиям в спортивном мире. В Сухуми состоялся первый открытый чемпионат самопровозглашенной Республики Абхазия по силовой атлетике. Об этом подготовил материал наш корреспондент Сухуми Рустам Зантария.
Пауэрлифтинг для Абхазии – явление новое. Спортивная секция существует в Сухуми всего 3 года. Тем не менее, первый открытый чемпионат по силовой атлетике под эгидой Федерации силовых видов спорта стал событием республиканского значения. Принять участие в чемпионате мог каждый желающий в возрасте от 15 до 50 лет. Соревнование включало 4 силовых упражнения со штангой. Желающих испытать свои силы собралось немало, причем многие из них успешно сочетают основной вид деятельности с таким спортивным хобби. Сотрудник МИД Абхазии Дамир Гуля, выступающий в весовой категории более 80 килограммов, заинтересовался силовой атлетикой еще в детстве.
Были журналы там и так далее. Я вот все смотрел этих больших людей, которые занимаются. Я думал, добиться вот этого, быть сильным физически и духовно.
Занятие силовым спортом позволит улучшить фигуру. А быть атлетически сложенным – это не только красиво, но и для здоровья полезно, убежден участник чемпионата Михаил Коломин.
Очень хороший вид спорта, так как он придает очень колоссальную силу.
для спортсмена и выносливость.
Сергей Карась – самый молодой участник чемпионата. Ему 15 лет, занимается пауэрлифтингом всего полгода. Но на чемпионат вышел в полной уверенности, что возьмет 90 килограммов, пусть и не с первой попытки.
Было сначала поначалу сложно, потом уже легче, со временем начал увеличивать вес. И, конечно, вера в себя, верил и был уверен. И попробую сейчас в третьей попытке поднять этот вес. Уверен, что подниму.
Сергей сдержал слово и не подвел своих болельщиков. А зрителей было много. Они с трудом вместились в спортзал «Динамо». Несомненно, новый для Абхазии вид спорта вызвал большой интерес. Федерации надеются, что это поможет решить проблемы, которые они испытывают. Ведь у любителей силовой атлетики нет собственного зала для тренировок. И даже этому чемпионату они обязаны спонсорам. Атлет со стажем Геннадий Семенов убежден, залы для занятия пауэрлифтингом нужны всем городам Абхазии.
Нужны тренажерные залы просто по городам, не знаю, там по районам нужны тренажерные залы. Это не очень такие большие вложения, просто и они сами себя могут окупать. Можно в это вложиться, и зато люди будут крепче, и молодежь пойдет. Вот зимой нам делать нечего, приходите, занимайтесь.
Помощь силачам нужна. Необходимы и бесплатные залы. А пока заниматься в спортклубе «Динамо» могут лишь те, кому по силам заплатить 150 рублей за одну тренировку. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. В это же время главный редактор Андрей Бабицкий.